А сейчас в утреннем выпуске программы «Время свободы», как всегда, в этой части программы рубрика «Сегодня в Америке», которую подготовили мои коллеги в Нью-Йорке и Вашингтоне.
Политики и пресса негодуют относительно гигантских премий финансистов. Планы перевооружения российской армии выставляют в неудобном свете Белый дом. Оптимизм американцев не поддается рецессии. Таковы некоторые из тем рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Уровень негодования гигантскими премиями, выплаченными своим работникам страховым гигантом AIG, достиг во вторник критической точки. Эмоции по этому поводу затмили почти все. Члены Конгресса обсуждали даже специальный законопроект, который бы позволил им лишить финансистов их премий, рассказывает Алан Давыдов.
Страховой гигант AIG, получивший от государства $170 миллиардов, выплатил своим избранным работникам $165 миллионов премиальных. Это сообщение генерального прокурора штата Нью-Йорк Эндрю Кома ошеломило и налогоплательщиков, и политиков. В письме в Конгресс Кома сообщает, что 73 руководящих сотрудника AIG, получившие в бонусах по миллиону и более, это те самые люди, которые своей деятельностью ввели компанию в сокрушительные убытки и поставили ее на грань краха. Формально премии были оговорены в контрактах этих специалистов, но видные законодатели от обеих партий не принимают это в расчет, поскольку компания выживает только за счет государственной поддержки. Не имея других возможностей заблокировать незаслуженное вознаграждение, законодатели разрабатывают карательные налоговые меры, чтобы востребовать выплаченные деньги назад. Сенатор-республиканец Чарльз Грасли посоветовал руководству компании пойти по стопам японских руководителей, которые по кодексу чести в подобных случаях подают в отставку либо кончают самоубийством. Чего же больше в этом скандале – желание вернуться к здравому смыслу или политике? С этим вопросом я обратился к политологу из университета штата Мичиган Уильяму Аллену. Если бы политиками руководил здравый смысл, а не политиканство, не было бы столько шума. Почти все, что мы слышим в этой истории – результат политических игр. Безусловно, существует много проблем, связанных с AIG. То, что 80% ее активов сейчас владеет правительство, действующее в интересах налогоплательщиков, придает вопросу деликатный характер. Может сложиться впечатление, что сотрудники не работают больше на частную компанию, что они государственные служащие, которым не полагается таких огромных бонусов. Но не надо забывать, что хотя по решению Конгресса правительство оказало AIG финансовую поддержку, оно не национализировало ее. Суть в этом. Все остальное из области фантазий. Правительство в точности знало, что делает. Оно знало о существовании контрактных обязательств компании по выплате бонусов ее руководителям. И весь шум среди законодателей сейчас направлен на то, чтобы отвести ответственность от самих себя. Хотя именно с их одобрения генеральный директор и другие высшие менеджеры компании AIG почти год назад были назначены правительством, чтобы делать то, что они делают сейчас. По мнению политолога, скандал с бонусами сотрудникам компании AIG способен сильно подорвать политическую репутацию президента Барака Обамы, инициативы администрации которого по щедрому субсидированию финансовых компаний вызывают все больше раздражения среди американских налогоплательщиков.
Рассказывал Алан Давыдов. Недоумением и скептическими комментариями были встречены американскими наблюдателями заявления президента России о планах перевооружения российской армии и обновления ее ядерного оружия. Удивила неготовность России позаботиться о своей армии и ее вооружении. Удивила мотивировка, опасность со стороны НАТО и момент, выбранный российским президентом, лишь через день после обнародования в Вашингтоне рекомендации авторитетной комиссии, посоветовавшей Белому дому расширить сотрудничество с Кремлем ради обеспечения международной безопасности. За явно недружественным в глазах многих заявлением из Москвы последовала крайне необычная реакция пресс-секретаря Белого дома, который заверил, что слова президента России были предназначены для внутрироссийской аудитории, и они не должны беспокоить Вашингтон. Президент Обама, по словам представителя Белого дома Роберта Гиббса, готовится к встрече с президентом Медведевым на встрече Большой двадцатки. Вместе с тем Гиббс напомнил, что НАТО – оборонительная организация, которая не представляет угрозу России, и увязывать ее расширение с модернизацией российских вооруженных сил нет оснований. В отличие от официального представителя Белого дома, попытавшегося нейтрализовать негативную коннотацию заявления президента России, многие американские комментаторы считают, что конфронтационный тон российского лидера хорошо иллюстрирует опасности, которыми чревата стратегия сближения с Россией. Вот что говорит бывший высокопоставленный сотрудник Пентагона, вице-президент Лексингтонского института Дэниел Гуре. На мой взгляд, американская политика в отношении России вышла за пределы объективной реальности и перенеслась в мир фантазии. Представление о том, что заявления, которые российское руководство использует для домашнего потребления, не имеют отношения к реальной стратегии Москвы, попросту смешны. Если в действительности общественное мнение России приветствует перевооружение страны и требует от правительства занять жесткую позицию в отношении к США, то это именно то, что Кремль и будет пытаться сделать. На таком фоне смешно надеяться на то, что благодаря дружественным жестам, улыбкам или уступкам мы сможем установить с Россией добрые союзнические отношения. Как все же может выглядеть российская стратегия администрации Барака Обамы? Вашингтон, я думаю, будет пытаться идти по пути сотрудничества до тех пор, пока тупиковость подхода, основанного на доброжелательности, не станет очевидной. А произойдет это скорее рано, чем поздно, когда Белый дом осознает, что на уме у Кремля противостояние. Тогда ему придется отказаться от уступок, а Москва может не поверить, что это серьезно. И тогда подобная стратегия может повлечь конфликт. Такова американская реакция на российские заявления о намерении перевооружить армию и обновить ядерный арсенал. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
К теме модернизации российской армии, напомним, мы вернемся через несколько минут в нашей программе. Это сегодня одна из главных тем утреннего эфира «Радио Свобода». Что может сделать российскую армию более боеспособной? Напомню, таков наш вопрос, который мы задаем сегодня вам, уважаемые слушатели «Радио Свобода». А мы сейчас в утреннем выпуске программы «Время свободы» возвращаемся к российским новостям, к теме, о которой мы разговаривали последние несколько дней. Конституционный суд России на своем заседании в Петербурге признал незаконными положения 89-й статьи Налогового кодекса, которые позволяют налоговой инспекции делать на предприятиях повторные выездные проверки уже после вынесения решения суда и вступления его в силу. Рассказывает Татьяна Вольская.
Омская строительная фирма «Варм» усомнилась в законности двух абзацев 89-й статьи Налогового кодекса, разрешающих вторично проверить документацию налогоплательщика. Поводом послужило то, что в 2006 году областная межрайонная налоговая инспекция проверила налоговую отчетность фирмы за 2004 и 2005 годы и обязала доначислить в бюджет около 5 миллионов рублей. Но предприниматели обратились в суд и выиграли дело. Тогда Управление налоговой службы назначило новую проверку, которая подтвердила, что ВАРМ должен бюджету почти 5 миллионов рублей. Предприниматели, сочтя повторную проверку карательной акцией, решили выяснить в Конституционном суде, прав ли закон, позволяющий проверять их даже после решения суда. Говорит директор фирмы ВАРМ Антон Мотос.
Существовал риск того, что по результатам повторной проверки ВАРМ просто не сможет существовать, потому что, уплатив такую сумму, мы бы стали перед перспективы банкротства. А потом, честно говоря, правда захотелось. Как выяснилось, она есть, только хорошо поискать надо. Довольно тяжело было вообще добиться принятия жалобы в производство. Первоначально же нам возвратили документы. Мы обратились в ноябре 2007 года.
Антон Мотос рад победе, но подчеркивает, что она не окончательна.
Постановление, которое было оглашено, оно, конечно, в нашу пользу, я очень рад, но, тем не менее, оно не ответило же на вопросы, как быть в тех случаях, когда решение принято суд дом, но в силу не вступило.
Хотя Конституционный суд признал незаконность вторичной проверки после решения суда, но лазейки для налоговиков все же остались. Это признает и начальник управления конституционных основ публичного права Евгений Тарибо.
Здесь, конечно, есть проблема, но сроки вступления в силу судебных решений, а чаще всего это арбитражные решения, они не бесконечные. Там невозможно затягивать процесс надолго. Это в любом случае может идти речь о нескольких месяцах. За это время, конечно, теоретически зазоры какие-то могут временные возникнуть, но налоговые органы тоже не за один день принимают решение. То есть им нужно достаточно длительное время для того, чтобы осуществить повторную выездную проверку, набрать много материалов для этого.
Самым главным Евгений Тарибов считает то, что постановлением Конституционного суда устранена ситуация, когда повторная проверка налоговой инспекции фактически игнорирует уже вынесенное судебное решение. Впрочем, в постановлении есть оговорка: если выясняются новые обстоятельства, то возможен и новый суд, и новые налоговые обременения. Татьяна Вольская для «Радио Свобода», Санкт-Петербург.
Говорит Радио Свобода. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы» в следующей половине часа. Новости науки. Глобальное потепление быстрее всего наступает на Антарктическом полуострове. Весьма примечательная история произошла в одном из домов в центре Кирова. Капитальный ремонт по федеральной программе обернулся бедствием для жильцов. И вернемся, вернее, поговорим о главной теме нашей сегодняшней программы – реформе российской армии. О ней мы говорим в связи с большим программным вчерашним выступлением президента и главнокомандующего Дмитрия Медведева перед генералами в Москве на расширенной коллегии Министерства обороны. И вопрос, напомню, который мы задаем вам сегодня, уважаемые слушатели, что может сделать российскую армию более боеспособной? Об этом через несколько минут. Сейчас в Москве 7 часов 30 минут. Продолжит эфир «Радио Свобода» краткий выпуск новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Азербайджане сегодня проходит референдум об изменении Конституции, в том числе об отмене ограничений на срок пребывания у власти президента страны. Оппозиция призвала своих сторонников бойкотировать референдум, который, по ее мнению, будет использован нынешним президентом Ильхамом Алиевым для укрепления личной власти. В Москве суд отказался прекратить второе дело против Михаила Ходорковского и Платона Лебедева и отклонил все ходатайства защиты, сообщает корреспондент Радио Свободы. Президент России Дмитрий Медведев заявил о необходимости модернизировать армию и прежде всего повысить боеготовность стратегических ядерных сил. Пресненский суд Москвы признал нелегитимным декабрьский съезд Союза кинематографистов России и принятые на нем решения. Мать российского сержанта Александра Глухова, покинувшего в январе 2009 года воинскую часть в Южной Осетии и оказавшегося на территории Грузии, рекомендует сыну не торопиться с принятием решения о своем будущем. Накануне представитель грузинского МВД Шатау Тяшвили заявил Радио Свободы, что Тбилиси если не выдаст Москве Глухова, пока не будет решен вопрос о предоставлении ему политического убежища. Ранее во вторник главный военный прокурор России Сергей Фрединский сообщил, что в отношении сержанта возбуждено уголовное дело о дезертирстве. В Абхазию сегодня, как ожидается, прибудет делегация Евросоюза на Южном Кавказе во главе со спецпредставителем Питером Семноби. В четверг, 19 марта, делегация ЕС отправится в пограничный с Грузией Гальский район, откуда отбудет в Тбилиси. В парламенте Чехии отложен вопрос о ратификации соглашения с США по противоракетной обороне. Правительственная коалиция отозвала документ из парламента, заявив, что пока у нее не хватает голосов в его поддержку. Премьер-министр Израиля Эхуд Ольмерт заявил, что его страна не примет условия, выдвинутые Хамасом для освобождения израильского солдата Гилада Шалита.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». У микрофона Марк Крутов. Российская армия нуждается в модернизации, а боеготовность одной из главных ее составляющих – стратегических ядерных сил – должна быть повышена. С таким заявлением выступил президент России и главнокомандующий Дмитрий Медведев на расширенном заседании коллегии Министерства обороны, главной темой которого стала продолжающаяся армейская реформа. Скорректировал ли планы по ее проведению финансовый кризис? Когда российские вооруженные силы можно будет назвать по-настоящему современными? Эти вопросы независимым военным экспертам задал наш корреспондент Олег Кусов.
«Через 3 года начнется масштабное перевооружение армии и флота», заявил президент России Дмитрий Медведев на расширенном заседании коллегии Министерства обороны. Президент России призвал повысить боеготовность ядерных сил. Они должны гарантированно выполнять все поставленные задачи по обеспечению военной безопасности России. Это цитата из выступления Дмитрия Медведева на расширенном заседании коллегии. Верховный главнокомандующий назвал модернизацию армии важнейшей задачей государства. При этом он считает, что армии нужна новая боевая техника.
За последнее время закупки интенсифицировались, и тем не менее надо признаться, что нужно закупать для вооруженных сил существенно больше. И в количественном, и в качественном измерении.
Военный аналитик Александр Гольц в качестве положительного итога обсуждения проблемы назвал подтверждение сроков реорганизации армии, несмотря на финансовый кризис.
Вопреки всем слухам, подтверждены ранее называвшиеся сроки реорганизации российских вооруженных сил. Они чрезвычайно жесткие. Предполагается все оргмероприятия провести в этом году, завершить в этом году, вообще выйти на то, что они называют новым обликом вооруженных сил, к 2012 году. Это очень серьезная такая заявка, и, как мы знаем, было много всевозможных слухов утечек, что в связи с кризисом эти сроки будут растянуты и, более того, будут замедлены темпы вот этой модернизации.
В обозримом будущем вооруженные силы России не в состоянии отказаться от срочной службы. Прежде всего, по финансовым причинам, полагает независимый военный обозреватель Людмила Аверина.
Срочная служба остается. Например, вот пограничные войска практически полностью переводятся на контрактную систему. Но все то, что это дает, мы все прекрасно понимаем, что в России сейчас нет денег, чтобы содержать контрактников. Потому что контрактник – это свободный человек. Он отработал до 18:00 и должен уйти куда-то в благоустроенное помещение. Конечно, контрактная система, на мой взгляд, была бы более эффективна. Но это же надо платить. Период кризиса не переходит на какие-то иные системы формирования войск.
Так считает независимый военный обозреватель Людмила Аверина. Олег Усов, Радио «Свобода», Москва.
Что может сделать российскую армию более боеспособной? Такой вопрос мы сегодня задаем нашим слушателям. Звоните нам в прямой эфир, телефон 8 800 222 12. А я прочитаю несколько сообщений, которые вы уже успели прислать. Надо сказать, что слушатели Радио Свободы настроены по отношению к армейской реформе еще более пессимистично, чем некоторые эксперты. Российскую армию ничто не способно сделать боеспособной, пишет Борис из МИАСа. Сделать уже ничего нельзя, осталось только вступить в НАТО, и то есть... «Если примут», пишет Иван Данилович. «Ничего не можем, разве только отобрать пенсии, пособия, снизить зарплату до уровня, чтобы можно только оплатить было с трудом ЖКХ. А если серьезно, с кем мы все время собираемся воевать и кто собирается на нас нападать? Может быть, лучше, чтобы напали и взяли нас на свое содержание», пишут майоровы. Вот такие мнения. У нас сейчас на связи слушатель Сергей из Армавира. Доброе утро, Сергей.
Доброе утро.
Сергей, как вы считаете, можно ли вообще совместить срочную армию, в которую призываются солдаты каждый год, и такое понятие, как модернизация вооруженных сил? Это вообще понятие совместимое, по вашему мнению?
Нет, несовместимое. Мое мнение вот такое. У нас в армию до сих пор не идут, а забирают. Вот. Это как вот, ну, я не хочу, конечно, грубо говорить, но как тюремное заключение для тех, кто идет срочно служить. Она должна быть профессиональная. Вот тут вы зачитали такие пессимистические ответы слушателей. Я могу с ними во многом согласиться. Но она должна быть армия, чтобы она была боеспособная. Ну, опять вот не хочу говорить, должна быть профессиональная вот армия. Потом, вот президент Медведев сказал, мы не будем ремонтировать старую технику военную. Правильно, это уже ржавое, никому не нужное железо. Вот. Его только можно покрасить, так на выставку поставить в музей. Ну вот. А чтобы перевооружить, оно нужны миллионы, миллиарды. Вот. И вот Советский Союз-то рухнул. Почему? Потому что была такая вот гонка вооружений, ядерное оружие, новые виды самолетов, танков, подводные лодки и прочее. Ну вот. И вот у нас сейчас, во-первых, кризис, ну это все понятно. Во-вторых, Олимпиада впереди. Вот. И еще плюс перевооружить армию. Ну вот немного ли слишком много на себя брать? Я не говорю, что, ну, как говорится, очень трудно. Вот. Люди и так, обыватель российский сейчас нуждается. Вот. И получается так, что это вот действительно это проблема. И потом армия должна знать, кого и зачем она защищает. Вот. И у нас дедовщина страшная. Там в мирное время гибнет больше, армия не воюет, а сколько людей там гибнет, молодых парней. Вот. Вот такое мое.
Спасибо, Сергей. Еще один слушатель нам дозвонился. Это Николай из Брянской области. Доброе утро, Николай.
Всем доброе утро.
Скажите, пожалуйста, Николай, когда вы служили в армии, вот ее можно было назвать современной?
Ну, я вообще-то в армии не служил. Но это мой возраст, который подходил для службы, это 60-е годы. Конечно, тогдашняя армия, советская армия была современной. Почему была? Да потому что имела под собой хорошую промышленную базу, имела под собой хороший, вполне нормальные идеологические, так сказать, подставки. Ну и служба в армии, собственно, делала мужчины мужчиной. Уходили мальчики, приходили уже мужчины вполне способные к дальнейшей жизни. Он, когда пришел из армии, он и к труду готовы, и к семейной жизни, ко всему. Ну, а современная армия, конечно, я думаю, что, мягко говоря, таких задач не выполняет.
Вот. Спасибо, это было мнение Николая из Брянской области. Пожалуйста, продолжайте присылать свои сообщения с ответом на вопрос, что может сделать российскую армию более боеспособной. И мы снова будем ждать ваших звонков в прямом эфире в следующем часе нашей программы.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Глобальное потепление быстрее всего наступает на Антарктическом полуострове. Гнев и враждебность провоцируют сердечные заболевания. Максимум интеллектуальных способностей человека достигается в 22 года. Новости науки и Владимир Губайловский на наших волнах.
Международная группа ученых, ведущая исследования в рамках долговременной экологической программы, опубликовала результаты исследований, которые велись на Антарктическом полуострове. Этот полуостров выдается далеко на север от материка. За последние 50 лет зимняя температура здесь росла в 5 раз быстрее, чем в среднем на Земле. По оценкам ученых, за это время температура выросла почти на 3 градуса. Это привело к тому, что виды, широко распространенные на полуострове, такие как пингвины Адели и океанский криль, обитающие в прибрежных водах полуострова, уже вытесняются другими. Здесь, в частности, селятся виды пингвинов, которые избегают жить на льду. Медики из Университетского колледжа Лондона пришли к выводу, что агрессивный характер управления подчиненными серьезно угрожает самому начальнику. Ученые наблюдали более 40 человек, анализировали характер их поведения и состояние сердца. Медики пришли к выводу, что у тех наблюдаемых, которые проявляли в своей повседневной работе раздражение и враждебность, вероятность сердечных заболеваний повышается на 20%. Ученые подчеркивают, что гнев – это не разрядка, а тяжелый стресс, и если стрессы накапливаются, они приводят к сердечному заболеванию. Климатологи из Университета Флориды считают, что одним из наиболее опасных мест в мире в течение 21 века может стать северо-восточное побережье Соединенных Штатов. По оценкам ученых, к 2100 году уровень океана в этом регионе вырастет примерно на 30 сантиметров. Уровень воды будет расти значительно быстрее, чем в среднем в мировом океане. Это связано с тем, что при росте температуры воды и воздуха нарушится циркуляция течений в Северной Атлантике. По оценкам ученых, рост уровня воды будет угрожать Нью-Йорку и другим густонаселенным районам Соединенных Штатов. Психологи из Университета Вирджинии протестировали умственные способности более 2000 мужчин и женщин различных возрастов. Участникам тестов были предложены задачи на запоминание, пространственное воображение и логическое мышление. Ученые пришли к выводу, что максимумы интеллектуальные способности человека достигают в 22 года. Затем интеллект работает менее интенсивно, но снижение его способностей компенсирует опыт.
О новостях науки рассказал Владимир Губайловский. Вы слушаете утреннюю программу «Время свободы», и сейчас, наконец, настало время подробнее рассказать о некоторых из тем сегодняшней российской прессы. Коротко о них уже рассказал наш обозреватель Михаил Шевелев, и он сейчас снова пришел в нашу студию, чтобы поделиться более подробной информацией. Еще раз доброе утро, Михаил.
Доброе утро, Марк.
Главная тема сегодняшних российских газет, она совпадает с главной темой нашей утренней программы. Это армейская реформа по следам вчерашнего большого выступления Дмитрия Медведева. Об этом мы поговорим подробнее в следующем часе. Ну, а о чем можно сейчас, какие статьи вы сейчас готовы выделить в сегодняшних газетах?
Я посмотрел сейчас, какими глазами смотрят российские газеты на внешний мир. Самые интересные публикации на международную тему. Хотя отделить внутреннее от международного не всегда просто. Вот, например, газета «Время новостей» под заголовком «Из Франции с кредитом» рассказывает о судьбе крупнейшего автопредприятия России «АвтоВАЗа». Он не получил 26 миллиардов запрошенной помощи от российского правительства и теперь рассчитывает на помощь французских банков. Об этом сказал директор предприятия Борис Алешин. Газета «Ведомости» принесла нам хорошую новость. Хорошая новость состоит в том, что в США стремительно растет количество новостроек. На 22% выросло количество новостроек в США, и это повлекло за собой оптимизм рынков, рост котировок, хотя эксперты газеты «Ведомости» предупреждают, что это еще не признак тенденции, потому что покупки нового жилья, которые есть важнейший признак оздоровления экономики, пока остаются на очень низком уровне. 49% меньше по сравнению с показателем прошлого года. Тем не менее, какой-то оптимизм есть. Газета «Коммерсант» сообщает важные подробности о российско-американских отношениях. В Москву едет бывший государственный секретарь Джеймс Бейкер, который будет готовить визит президента Обамы, встречу президента Обамы и президента Медведева. Кроме того, газета «Коммерсант» рассказывает о подробностях рекомендаций, которые получил президент Обама в отношении политики американо-российской.
Спасибо. С самыми интересными статьями в сегодняшней российской прессе нас знакомит Михаил Шевелев. В Москве без четверти 8. Вы слушаете утреннюю программу «Время свободы». И я напомню главные новости к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Коммунический суд Москвы отказался прекратить второе уголовное дело против Михаила Ходорковского и Платона Лебедева и отклонил все ходатайства защиты. В Азербайджане сегодня проходит референдум по вопросам об изменении Конституции, в их числе вопрос об отмене ограничения на количество сроков пребывания у власти действующего президента. Мать российского сержанта Александра Глухова, покинувшего в январе 2009 года воинскую часть Южной Осетии и оказавшегося на территории Грузии, рекомендует сыну не торопиться с принятием решения о своем будущем. Против Александра Глухова вчера было возбуждено уголовное дело по статье «Дезертирство». В парламенте Чехии отложен вопрос о ратификации соглашения США по противоракетной обороне. Официальные курсы валют на сегодня: 34 рубля 53 копейки за 1 доллар, 44 рубля 86 копеек за евро.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Сейчас в утреннем выпуске программы «Время свободы» главные события в Москве и Петербурге, о которых расскажет наш корреспондент Вера Володина.
Москва. 2 миллиарда рублей сроком на один год. Такой кредит Московской области выдает Министерство финансов Российской Федерации. Это уже второе кредитование региона. Месяц назад из федерального бюджета Московской области выделили 5,5 миллиардов рублей кредита на выплату зарплаты работникам бюджетных организаций, а также на социальные нужды региона. Петербург. Распоряжением губернатора Ленинградской области вице-губернатор Александр Яковлев, возглавляющий комитет финансов, временно отстранен от должности до той поры, пока он не добьется возврата в областную казну денежных средств, размещенных на депозитах коммерческих банков. Москва. Сбытовая компания «Газпрома» «Мосрегионгаз» вводит ограничения подачи газа предприятиям с долгами более чем за 2 месяца. На 1 марта долг предприятия организации Московской области «Мосрегионгазу» составил почти 5 миллиардов рублей и 3 миллиарда рублей долги тепловырабатывающих организаций. Заявлено, что если должники не будут способствовать погашению долга, с 18 марта планируется начинать отключение им подачи газа. Петербург. Эксперты медицинской ассоциации утверждают, что объем закупок лекарств в Петербурге может сократиться в этом году в 1,5 раза из-за роста стоимости импортных медикаментов. На последнем заседании в Смольном губернатор города Валентина Матвиенко заявила, что на этой неделе будет проведена тотальная проверка цен в городских аптеках.
Основания для некоторого роста цен есть с учетом инфляции, с учетом девальвации рубля, но нет оснований для такого роста серьезного по ряду лекарств. Это не та сфера, где можно зарабатывать на здоровье людей. На это обратил внимание президент Российской Федерации. Я дала поручение в течение недели со всеми контролирующими органами. Я попросила прокуратуру города Санкт-Петербурга, наши все инспекции, комитет по здравоохранению в первую очередь.
Москва. Столичные власти придумывают, как поддержать социальные магазины шаговой доступности. В свое время было создано более 2000 таких магазинов. В условиях кризиса магазины становятся нерентабельными, как и дисконтные торговые точки, реализующие продукты для владельцев социальных карт дешевле на 10-20%. Петербург. Экологические организации готовят ряд акций против ввоза радиоактивных отходов. Сегодня в порт Петербурга прибывает очередное судно из Германии с так называемыми урановыми хвостами. 1300 тонн токсичных отходов. По российскому законодательству ввоз радиоактивных отходов в страну запрещен, но урановые хвосты попадают сюда под видом сырья для дообогащения. Москва. В этом году в столице планируется построить за счет бюджета 49 паркингов, почти на 18 тысяч машин и мест. Эта программа дешевых паркингов шаговой доступности называется «Народный гараж». Новости Москвы и Петербурга, 18 марта, Вера Володина.
Городской репортаж в нашей сегодняшней программе из Кирова. Здесь произошла очень интересная и печальная при этом история в одном из домов в центре города. После того, как в этом доме был проведен капитальный ремонт по федеральной целевой программе, его состояние не улучшилось, а ухудшилось. Горячая вода в подвале бьет фонтаном, протекает канализация, течет крыша. Почему так случилось, расскажет наш корреспондент Екатерина Лушникова.
Горячие трубы, они от горячей воды вот дугой такой стали, и они упали. И еще фонтаны били в метр горячей воды.
Все эти несчастья случились в подвале кировского дома номер 28 по улице Маклина после капитального ремонта. Ремонта, выполненного по федеральной программе. О том, что он будет производиться, большинство жителей дома номер 28 узнали совершенно случайно. На собрании собственников жилья из примерно 164 человек присутствовали только 20, рассказывает председатель домового комитета Нина Корытова.
У нас 82 квартиры, приватизация. В квартире два хозяина, умножьте на два. Сколько будет? 164. А по закону, по жилищному, там должно быть 50 на 50. 82 человека должно быть на собрании. А пришло 20, голосовало 12. Это договор неправомерный.
Но деньги были выделены и работы начались, производило их городское жилищное управление.
Мы когда уже увидели, когда они уже начали, с сентября, они нас даже объявлений никаких не было. Рабочие были предоставлены сами себе. Когда хотели, тогда и ходили. Мы сидели без воды и без света. У нас портились продукты.
Ну а сразу после ремонта в доме номер 28 испортились не только продукты, но и трубы горячего и холодного водоснабжения. Их заменили на пластиковые по новой экспериментальной технологии.
Мы как подопытные кролики, у нас эксперимент. Трубы поставили капроновые, и они еще в деле не были. Они прогибаются дугой, пролеты очень большие. И когда нагревается вода, соединение разъединяется, и фонтаны течет. Вода бьет фонтаны в потолок.
Еще более новаторская технология была применена при ремонте канализации. Так, для соединения стыка труб была поставлена обычная пластиковая бутылка.
Пластиковые бутылки, отрезали вот эти два конца и соединили трубы. Это анекдот.
Однако стоимость этого анекдота оказалась весьма велика. 1 200 000 из федерального бюджета. И этих денег еще не хватило, объяснила возмущенным жильцам дома номер 28 на общем собрании руководитель ремонтных работ, инженер-строитель городского жилищного управления Нелли Зяблых.
То есть мы составили сметы по ценам 2007 года, четвертый квартал, фонд оплаты труда, стоимость материалов. Все это было заложено по ценам четвертого квартала 2007 года. Начали мы работать в третьем квартале 2008 года. Когда началась федеральная программа, стоимость труб возросла чуть ли не в полтора раза.
Но о том, что трубы будут прогибаться и извиваться, словно змеи, как выяснилось, строители не знали сами.
У меня самой это было очень удивительно, потому что расхождение идет даже в том месте, где труба лежит на опоре. То есть полипропиленовыми трубами работать, если уж так по-честному сказать, у нас даже не было технических условий, сколько там ставится подвесов. Я только хочу сказать, почему, например, канализация, она у нас выполнялась по остаточному принципу, у нее хватило денег на 5-й и 6-й подъезд. И еще я хочу сказать, когда мы первый раз спустились в подвал по канализации, вы знаете, вот у меня такое ощущение сложилось, что канализацию вновь проложено, кто-то распинал. Вот честное слово.
Сейчас все, что было сделано на честном слове, в доме 28 исправляет время от времени слесарь Мамаев. Однако пластиковые трубы провисают и протекают снова и снова. Течет и канализация в пластиковой бутылке. А весной потечет еще и крыша, считают жители, так как кровля была отремонтирована тоже по экспериментальной технологии. От каких-либо комментариев этой ситуации начальник управления жилищно-коммунального хозяйства Кирова Андрей Кашурников отказался, заявив, что он еще не был на объекте. Сейчас жильцы дома номер 28 по улице Маклина собирают необходимые документы для обращения в суд, прокуратуру и другие инстанции. Екатерина Лушникова из Кирова для Радио Свобода.
Вы слушаете утренний выпуск программы «Время свободы». Сейчас о самых интересных новостях дня и о самых обсуждаемых темах минувших суток в Соединенных Штатах Америки расскажут мои коллеги в Нью-Йорке и Вашингтоне. В нашем эфире вторая часть рубрики «Сегодня в Америке».
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» вкратце о некоторых из новостей дня и о том, почему оптимизм не подвластен рецессии. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигал. Американская столица стала жертвой эпидемии СПИДа, с тревогой заявили эпидемиологи. По их подсчетам, 3% населения Вашингтона, миллионного города, инфицированы вирусом иммунодефицита человека. Прежде всего, эта эпидемия задела афроамериканцев, которые составляют чуть больше половины населения. Уровень заражения в их среде достиг 6,5%. Главный источник распространения инфекции – однополый секс. Реальный уровень заражения может быть гораздо выше, потому что многие из вашингтонцев избегают тестирования, страшась столкнуться с пугающей реальностью, говорят специалисты. По их словам, главным способом борьбы с эпидемией СПИДа является пропаганда безопасного секса. Конгресс в несвойственной для себя манере даже пошел на особые расходы. Он выделил средства на приобретение презервативов для бесплатного распространения в столице, одноразовых шприцев для наркоманов и закупку лекарств. В то время как события последних недель ударили по популярности президента Обамы, то есть эпоху обожания сменила эпоха сдержанного одобрения, традиционный оптимизм американцев пока проходит испытание рецессии гораздо успешнее, чем президент. Близкая к рекордной безработице не отняла у людей веру в будущее, рассказывает Ян Рунов.
Несмотря на экономический кризис, присущий американцам оптимизм возвращается. Большинство надеется, что Обама сумеет улучшить ситуацию. Но при этом на вопрос, за кого вы думаете голосовать в будущем году на промежуточных выборах в законодательное собрание, за республиканцев или за демократов, количество сторонников тех и других оказалось равным по 42%. Почему? На этот вопрос социолог-республиканец Гленн Болгер ответил. Заметно беспокойство людей, вызванное колоссальными расходами, запланированными президентом и демократами в Конгрессе. Поэтому, как мне кажется, избиратели теперь больше заинтересованы в балансе сил в Конгрессе. Но Америка желает Обаме успеха, и потому 59% одобряют то, что он делает. Некоторый сдвиг произошел во мнении независимых избирателей, не принадлежащих ни к одной партии. Сдвиг, настораживающий демократов и радующий республиканцев, Гленн Болгер говорит. Обнадеживает в нашем опросе то, что среди независимых избирателей рейтинг Обамы опустился ниже 50%. Один из таких независимых, Пол Пиз из Пенсильвании, поясняет. Он явно делает не то, что мы ожидали. Мы надеялись, что Обама использует либеральную платформу, чтобы быть избранным, а потом он станет центристом. Но он совершенно очевидно не центрист. Мне кажется, курс, которым он идет, не для нас. Тем не менее, независимые сочувствуют Обаме, получившему экономический кризис в наследство от Буша. Джиан Драско из Пенсильвании говорит. Когда он много обещал, экономические проблемы еще не висели таким грузом на его плечах. У него сейчас ЧП. С тем, что в стране ЧП и что экономическое положение тяжелое, согласно подавляющее большинство американцев. Только 3% опрошенных заявили, что в Америке все нормально. 30% назвали положение не очень хорошим, а 66% просто плохим. Но при этом американцы остаются оптимистами и верят, что вот-вот станет лучше.
На этой оптимистической ноте мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Его вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
А мы через